Ответы на волнующие российское общество вопросы о происходящем на Северном Кавказе и причинах терроризма может дать выпущенная издательством «Макмиллан» на английском языке книга «Чеченская борьба. Завоеванная и потерянная независимость». Ее автор, живущий в США, министр иностранных дел в правительстве Аслана Масхадова Ильяс Ахмадов, а предисловие написал политолог Збигнев Бжезинский. Презентация прошла 20 января в Вашингтоне под эгидой Национального фонда за демократию. Директор программы России и Евразии этого фонда Мириам Ланской участвовала в создании книги. Ильяс Ахмадов – первый крупный политик Ичкерии, написавший подробные мемуары. Один из лучших американских экспертов по России Дэвид Саттер, высоко оценивший книгу, отмечает, что Ахмадов предлагает объективные портреты Масхадова и Басаева и интереснейшее описание похода в Дагестан в 1999 году, который привел ко Второй Чеченской войне. Когда началась война, Ильяс Ахмадов встречался с политиками и дипломатами разных стран, убеждая их вмешаться в конфликт, и предлагал различные варианты мирного урегулирования. Москва требовала его выдачи и обвиняла в причастности к терроризму, однако американский суд признал эти аргументы несостоятельными, и в 2004 году Ильясу Ахмадову было предоставлено политическое убежище. В его поддержку выступали бывшие госсекретари Александр Хейк и Мадлен Олбрайт, сенаторы Эдвард Кеннеди и Джон Маккейн и другие известные политики. «Это человек, жизнь которого посвящена миру, а не терроризму», – писала Мадлен Олбрайт. Сейчас, после выхода книги, давние обвинения зазвучали снова. 22 января Департамент информации и печати МИД России выступил с комментарием в связи с прошедшей в Национальном фонде за демократию презентацией. В комментарии выражается недовольство тем, что Ахмадову предоставляется трибуна для выступлений в организациях, финансирующихся из госбюджета. Речь идет о преступнике, объявленном в международный розыск, который с подачи своих американских почитателей, в том числе солировавшего на презентации Збигнева Бжезинского, пытается задним числом оправдать криминальный режим Дудаева-Масхадова, говорится в документе. С заявления МИД мы и начали разговор с Ильясом Ахмадовым.
Мне это напоминает вариации на тему «Наш ответ Чемберлену». Хотел сказать глупость, а вот вспомнил слова покойного генерала Лебедя, который говорил, что это не глупость, это такой способ мышления. И я бы вообще советовал товарищу Лаврову протестировать сотрудников своего наркомата на предмет скудоумия, потому что здесь по поводу таких вещей просто крутят пальцем у виска. Почему именно ко мне такое отношение? Да, безусловно, и я был достаточно принимаем на Западе, как, впрочем, я остаюсь им быть, как источник, который вызывает доверие, который может говорить прозрачным, достаточно понятным, цивилизованным языком. Конечно, я думаю, что российский МИД гораздо более устраивает те, кто кричат о священной войне. Если бы я был здесь, ходил по Вашингтону с пулеметной лентой, с криками о войне, я думаю, что российский МИД пытался бы как можно дольше меня держать живым, целым и невредимым. Потому что это все укладывается в ту доктрину Путина о том, что все чеченцы тогда были террористами. И я, и подобные мне люди, ну, например, как Закаев Ахмед и другие наши представители, все, мы не укладываемся в тот имидж, который пытается Россия, и пыталась тогда, и продолжает пытаться сейчас навязывать Западу.
Вы, наверное, еще не знаете, российский комсомол, это движение «Россия молодая», провело акцию у американского посольства в Москве с требованием вашей выдачи и вашими портретами, перечеркнутыми красной чертой.
Очень приятная новость. Ну, я бы вообще не мучил бы этих молодых людей, не нужно их морозить около посольства. Ну, это просто глупость. Просто глупость, которая ничего, кроме снисходительной улыбки, у меня не может вызвать.
Збигнев Бжезинский написал предисловие к вашей книге, и вас связывает давняя дружба. Не знаю, можно называть это дружбой?
Да, это дружба. Уверяю вас, это настоящая серьезная дружба. И для меня очень большая честь иметь отношения с этим гражданином мира. Это поразительно. При первой моей встрече я ему рассказал одну из лекций, которую, когда я учился перед службой, военной службой в Политехническом институте Волгограда, у нас вот, был, помню, даже имя преподавателя был Орлов, вел научный коммунизм. И я помню, как он с содроганием и ненавистью произносил это имя. И это парадокс, что тогда я верил Орлову, это Это было очень странно, что через столько лет я встретился с этим человеком и нашел в нем того, кто до всей глубины понимает трагедию, в которой оказались мы, да, и, пожалуй, многие народы на постсоветском пространстве.
Давайте представим, что Второй Чеченской войны не было. Республика Ичкерия оставалась бы де-факто независимым государством или даже была бы признана таковым. Вот уже почти 15 лет после Хасавюрта прошло. Как бы выглядела независимая Чечня? Как вы представляете себе?
Знаете, при том отношении, которое демонстрировала Россия на протяжении 3 лет ко всему тому, что там происходило, я абсолютно не слагаю ответственности с нашего правительства за многие негативные процессы, которые там произошли. Но, с другой стороны, я абсолютно уверен, что во всех этих процессах Россия на тот период играла роль абсолютного зла. Оставить республику в руинах – одна из, пожалуй, самая жестокая война в Европе после Второй мировой войны. Все положить в руины. Я помню, как уходили части из Грозного, которые продавали все, что угодно. Даже был курьезный случай, когда продали за $3000, по-моему, пьяные танкисты танк. Потом командир полка приходил, и Масхадову с трудом удалось отнять этот танк и вернуть. Куча оружия, все в руинах, огромные человеческие жертвы. Даже по данным российской миграционной службы на тот период, речь шла о 100-118 тысячах человек, если я не ошибаюсь. Потом, вы помните, во время Хасавюртовских соглашений, один из пунктов этих соглашений гласил, что Россия будет разрабатывать и реализовывать целевые программы по восстановлению республики. Республика действительно нуждалась в восстановлении. 500 населенных пунктов, порядка 420-430, я сейчас не могу точно сказать, они были частично или полностью разрушены. Все 3 крупные города Чечни, в общем-то их всего и было, все Аргун, Гудермес и Грозный, все лежало в руинах. Значит, никакой программы, никакой реализации этой программы не было. Все было полностью блокировано. Этот процесс полностью зависел от политической воли России. Никакого восстановления не было. Абсолютно. Поэтому без всего этого думать о том, что мы могли реально встать на ноги, мы могли себя вести как полноценный субъект международных отношений, конечно, вряд ли приходилось. Поэтому мне очень трудно сказать, что бы было бы, если бы не было, как вы говорите, Второй войны. Ну, Вторая война, те, кто был во время хасавюртовских, подписания хасавюртовских соглашений, это очень часто, я помню, и Масхадов мне говорил, и ряд участников этого, всегда вспоминают фразу Лукина, который там участвовал, о том, что через 5 лет мы вернемся. Ну вот, вернулись, и та модель, которая сегодня устроена в Чечне, является, в общем, как оказывается, оптимальной моделью для Москвы. Это модель модернизированной древневосточной деспотии. И когда пытаются говорить, что это режим Кадырова, я думаю, что это ошибочное название. Это оптимальный режим для Чечни, который был выработан и реализован Москвой. Просто Кадыров, я думаю, в силу каких-то своих физиологических и интеллектуальных способностей вносит определенный колорит и экзотику в этот режим.
Вы знаете, ведь до сих пор невозможно даже сказать с точностью, кто победил в этой войне, ведь Россия во многом ведет себя как проигравшая сторона. Огромные деньги идут в Чечню из федерального бюджета, за их распределением никто не следит. И вот в нашем эфире на днях политолог Андрей Пьянковский сравнил это с выплатами контрибуции победителю. И Кадыров, в общем, ведет себя как человек, которому все дозволено, и никто его не контролирует. Вот убийство братьев Ямадаевых это показало в частности. Так кто победил в войне?
Я думаю, об этом очень хорошо сказал в своем выступлении во время презентации книги Збигнев Бжезинский, который сказал, что иногда это может смотреться парадоксально, но побежденный, по общему пониманию, он оказывается победителем. Но в данном случае, в той плоскости, в какой вы говорите, тут не Чечня победила в плане выплаты контрибуций. Эти контрибуции, это контрибуции Кадырову и его окружению, вовсе не Чечне. В Чечне сегодня 70% безработных, и простые люди находятся за гранью нищеты. лишены полностью всех прав, всех свобод. И я еще раз говорю, это не то, что Кадыров сделал, это устраивает Москву. Все что угодно, но лишь бы Чечня больше не была проблемой номер один, как она была. Но вспомните, она была проблемой, единичной проблемой, исследовать логики российского руководства. И когда они начинали в 99-м году новую военную кампанию, речь шла, и звучали такие фразы, что, кстати, очень часто Путину напоминают правозащитники о решении окончательном чеченского вопроса. Но вот сегодня дорешались, сегодня стоят перед необходимостью решать окончательно этот вопрос уже в масштабах всего Северного Кавказа.
Сейчас-то главный вопрос, как остановить террор. Вы 10 лет назад ездили с мирным планом по миру, с мирным планом, который тогда Москва отвергала. А какой может быть мирный план для сегодняшней ситуации?
Знаете, в 2001 году эти трагические события, происшедшие в Нью-Йорке, я помню, как Путин и все его окружение, вся эта пропагандистская машина лезла из кожи вон, пытаясь доказать миру, что вот Аль-Каида у нас здесь. И Запад какой-то период времени поверил этому, чем окончательно развязал руки в российской политике в Чечне и потом на Кавказе, и они наломали там столько дров, из которых выхода никакого нет абсолютно. И я сегодня абсолютно не вижу никаких действий со стороны российского руководства, которые могли бы в обозримом, ну даже в ближайшие 5 лет, дать вам основание думать, что террор, теракты прекратятся. Более того, парадокс, присущий нынешней российской действительности, с каждым новым терактом порог защищенности населения становится все ниже и ниже, а власть становится все сильнее и сильнее.
Ну, вы знаете, что в России вообще многие считают, что за терактами стоит политическая борьба в Москве, предвыборные интересы, и что все подполье на Северном Кавказе контролируется и управляется спецслужбами. Это уже говорили в отношении терактов 99-го года, и сейчас точно такая же логика, да, и первые суждения, которые я видел в блогах после терактов Домодедово, у вполне разумных, умеренных наблюдателей, вот начался предвыборный год.
Нормальному человеку очень трудно принять такую ситуацию, что спецслужбы собственной страны могут тысячами убивать собственных граждан во имя каких-то политических игрищ предвыборных. Но, к сожалению, да, то постоянство, с которым параллельно вместе с собой идут все значимые события в политической жизни России и взрывы, оно, безусловно, не может не натолкнуть на подобные размышления. И два чувства, которые, на мой взгляд, сегодня определяют жизнь российского общества – страх и ненависть. Понимаете, вот эти все марши многотысячные с требованием «Россия для русских» – это мне напоминает состояние во время, как раз первые дни Первой мировой войны, когда черносотенное движение с таким размахом охватило всю Россию. И, в общем-то, тогда сверху на это смотрели достаточно снисходительно. И сегодня мы видим, это просто немыслимо себе представить, что в столице средь бела дня совершают ритуальные казни людей с другим цветом, оттенком кожи, демонстрируют. Я не вижу, чтобы репрессивная машина работала в этом направлении. Хотя, например, в Чечне человека, который снимал сбитый вертолет, его посадили, ему дали пожизненное заключение. И я не вижу, что каждый день, когда вы читаете криминальную хронику одной только Москвы, речь идет об одном, двух, трех, четырех, пяти убийствах выходцев из Средней Азии, Северного Кавказа, даже иностранцев. Это нормальная рутина, на которую общество реагирует достаточно вяло. И просто немыслимо себе представить. На фоне всего этого я абсолютно не вижу никаких реальных действий российских властей или никакой реальной программы. Не в этом смысле, конечно, Запад тоже в какой-то мере несет долю ответственности, потому что во многом в своих отношениях с Россией и по поводу подобных негативных процессов в основе лежит принцип не раздражать русских. Но вот этот принцип, я думаю, он тоже, в общем-то, создавал иллюзию вседозволенности для российского руководства, которое, в общем-то, день ото дня узурпирует власть на фоне вот всех этих жутких, негативных, я бы уже сказал, катаклизмов, которые сегодня сотрясают Россию.
На «Волнах свободы» вы слушаете программу «Итоги недели». Наш гость – бывший министр иностранных дел Ичкерии в правительстве Аслана Масхадова, автор книги «Чеченская борьба. Завоеванная и потерянная независимость» Ильяс Ахмадов. В аннотации к вашей книге Карл Гершман, президент Национального фонда демократии, пишет, что чеченскому экстремизму была альтернатива, и вы представляли как раз это здравомыслящее крыло в чеченском руководстве, а Россия эту альтернативу уничтожила. Если бы в свое время прислушались к вам, сегодня бы терактов не было?
Понимаете, вся наша проблема была в том, те люди, которые сегодня пошли по пути терроризма, они не были генетически к этому предрасположены. Вы знаете, очень тяжело 16 лет находиться на войне, пройти через весь этот ад. И с другой стороны, вначале большинство людей, которые с оружием в руках противостояли российской агрессии, верили твердо, что Запад хотя бы обратит реальное внимание на происходящее, хотя бы будет называть вещи своими именами. Но Запад стал рассматривать Чечню как фронт борьбы с глобальным терроризмом, в данном случае с Аль-Каидой и тому и т.д. подобное. Людям, как, например, я, тот же Ахмед Закаев, ряд других наших представителей, мы не могли этому сопротивлению, этим людям, которые нечеловеческий стресс, который эти люди переживали, мы им не могли ничего продемонстрировать, что отсюда нам дали бы. Мы не могли ничего им дать пощупать. Понимаете? И радикализация произошла не за один день. И результат это последствия полной фрустрации не только сопротивления, но и всего чеченского народа в отношении тех иллюзий, которые они питали по поводу западного влияния, возможности влияния Запада на этот конфликт.
Но сейчас ведь дело уже далеко не только в Чечне, и вот последний теракт Домодедово, даже Путин это признает, и, судя по всему, вообще с Чечней уже не связан. Это вышло за пределы даже, может быть, и Кавказа в целом, но какой-нибудь ваххабит Раздобудько, которого вот сейчас там ищут, как на него повлиять? Это же уже совершенно другого типа люди пришли в эту среду.
Совершенно верно, Дмитрий. И тут я бы даже и не спешил бы по поводу и даже и ваххабитов, при всей моей нелюби к этой категории населения, все этот спектр предполагаемых исполнителей или организаторов, это может быть какой угодно, начиная, как вы сказали, от ваххабитов, кончая за какими-нибудь ультраправыми российскими националистическими движениями. Поэтому это можно было в 99-м году, помните, когда господин Лужков, еще пыль не осела от этого взрыва, он уже верещал там на все каналы, что это дело рук чеченцев. Но сегодня даже у оголтелых апологетов теории чеченского следа, даже у них уже не поворачивается язык тут же сразу ткнуть это в сторону Чечни, потому что за этот период, с 99-го по сегодняшний день, появилась масса различных военизированных формирований, не связанных не только с Чечней, но и с Северным Кавказом. Возьмите все эти фашистские объединения в России, всякие дружины и тому и т.д. За этим может стоять кто угодно. Я думаю, нам нужно просто ждать. Хотя я сомневаюсь, что когда-нибудь кто-нибудь продемонстрирует нам реальную картину происшедшего, как мы до сих пор ее не имеем по взрывам в Москве, в Волгодонске, по нелепым учениям, так называемым, в Рязани и по другим крупным терактам, которые произошли за этот период.
Кстати, что вы думаете о взрывах 99-го года в Москве и Волгодонске? Сомнения в официальной версии очень велики. Литвиненко доказывал, что это спецслужбы. Анна Политковская говорила, что спецслужбы руками чеченцев.
Как писали в романах 18 века, тайна сия покрыта мраком. До сих пор российское руководство не продемонстрировало того, что оно провело объективное расследование, до сих пор не указаны те, кто стоял за этим, и вообще все это окутано завесой тумана. Вы знаете, что многие, в том числе и российские и правозащитники, и журналисты, во всяком случае некоторые из них, которые пытались заниматься независимым расследованием, кто пропал без вести, кто умер при странных обстоятельствах. Ну, я лично никого не поймал за руку с бигфордовым шнуром, поэтому я не могу указывать пальцем и говорить, что за этим стоит ФСБ. Но все те материалы, которые накопили люди, которые попытались заниматься независимым исследованием, они указывают на то, что без какого-то прямого или косвенного влияния спецслужб это не произошло. Когда пытались это все сваливать на Басаева и Хаттаба, я думаю, что ни Хаттаб, ни Басаев не постеснялись бы признаться в том, что они несут за это ответственность. И более того, в книге я указал мой последний разговор с Басаевым, когда я просил его пролить мне хоть какое-то светлое на это. Басаев мне просто сказал откровенно, что я не знаю, кто это сделал.
В конце своей книги вы задаетесь вопросом о будущем Чечни. Ну, вот вы с вами уже говорили о том, что могло бы быть, если бы второй войны не было. Ну, вот она закончилась или не закончилась. Тут по-разному можно смотреть. Каким вы видите будущее Чечни и будущее российско-чеченских отношений?
В случае, рано или поздно, Западу придется реально вмешаться в эту ситуацию. Это становится региональной проблемой, очень серьезной региональной проблемой. И, как мы с вами говорили, речь уже идет не только о Чечне, но и о всем Северном Кавказе. Так вот, чем раньше Запад обратит внимание, чем раньше Запад сделает интервенцию в эту ситуацию, тем меньше усилий и затрат ей придется иметь.
Какого рода интервенция? Ведь у Запада очень мало рычагов влияния.
Ну, вы знаете, это просто оправдание своего невмешательства. Сколько угодно есть. Западное сообщество не предпринимало никаких практических шагов в том направлении, чтобы влиять на ситуацию и в Чечне, и теперь уже на Северном Кавказе. Вот эти политкорректные формулировки и протокольное выражение обеспокоенности, и то это в определенный период времени, когда Россию следует ущипнуть, когда от России требуется газ или транзит для своих войск в Афганистан и тому подобное, тут начинается совершенно другая тональность о том, что вот мир понимает, перед какой угрозой, значит, находится Россия и тому и т.д. подобное. Поэтому о чем угодно, хотя бы Запад должен называть нормальными своими именами то, что там происходит. На уровне консалтинга, на уровне мониторинга этой ситуации, ведь это абсолютно черное схлопнувшееся пространство для многих, в том числе и для россиян, как это не парадоксально, все то, что происходит на Северном Кавказе.
Гостем программы «Итоги недели Радио Свобода» был автор книги «Чеченская борьба. Завоеванные и потерянные независимости» Ильяс Ахмадов. Сразу после сводки новостей о событиях в Египте.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода». Каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Личность смертника, совершившего теракт в московском аэропорту Домодедово, установлена. Это 20-летний уроженец одной из республик Северного Кавказа, сообщил представитель Следственного комитета России. Он добавил, что имя террориста известно следователям, но названо пока не будет, поскольку идет работа по установлению организаторов теракта. В Дагестане задержаны четверо подозреваемых в причастности к взрыву в стрелковом клубе в Москве 31 декабря прошлого года. В результате взрыва в столичном районе Кузьминки погибла женщина, которая, по версии следствия, должна была осуществить теракт в центре Москвы. Новым премьер-министром Египта после субботней отставки правительства назначен Азмед Шафик, бывший министр авиации. Ранее к присяге в качестве вице-президента страны был приведен глава египетской разведки Умар Сулейман. На улицах Каира и других городов десятки тысяч людей продолжают требовать отставки президента страны Хосни Мубарака, несмотря на комендантский час. Федеральное агентство по туризму разрабатывает план экстренной эвакуации российских отдыхающих из Египта на случай, если массовые беспорядки начнутся и в туристических зонах. По словам представителя ведомства, в настоящее время никаких происшествий на египетских курортах не отмечено. Ранее МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Египет. В Москве и Петербурге прошли акции протеста против спецсигналов на машинах чиновников в поддержку людей, пострадавших в результате столкновений с такими машинами на дорогах. В столице Иордании, Омане, в субботу вновь прошел марш протеста оппозиции, требующий отставки отставки правительства, политических и экономических реформ. В нем приняли участие несколько тысяч человек. Правительство Канады лишило вида на жительство в стране тунисского миллиардера Белхассена Трабелси, брата жены свергнутого президента Туниса Бен Али. Заместитель губернатора афганской провинции Кандагар Абдул Латиф Ашна погиб сегодня в результате покушения, которое совершил смертник. В Белоруссии освобождена из следственного изолятора редактор оппозиционного интернет-издания «Хартия-97» Наталья Радина.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Возвращаемся к главной теме дня – событиям в Египте, где продолжаются волнения, несмотря на меры, которые принял президент Мубарак, чтобы с одной стороны запугать, а с другой – задобрить недовольных. Египет в течение трех с лишним десятилетий был близким союзником Соединенных Штатов. Сейчас Белый дом оказался перед сложной дилеммой, рассказывает Юрий Жигалкин.
В пятницу вечером, уже после отставки египетского правительства и обращения Хосни Мубарака к народу, и, как выяснилось, после телефонного разговора Мубарака с Бараком Обамой, президент Обама сделал совершенно определенное заявление, четко обозначив американский подход к кризису в Египте. «Прежде всего, нас беспокоит вероятность гибели и ранений среди демонстрантов», — сказал президент Обама. «И я хочу совершенно однозначно призвать египетские власти воздержаться от применения насилия по отношению к мирным демонстрантам. Граждане Египта обладают правами, которые являются всеобщими. К этим правам относятся право собраний, свободы слова и право определения своего собственного будущего. Это права человека, и Соединенные Штаты готовы выступить в их защиту повсюду». Президент Обама заявил о необходимости восстановления телефонной, сотовой и интернетной связи в Египте и призвал демонстрантов твердо придерживаться мирных форм волеизъявления. Президенту Египта пришлось услышать из уст американского президента беспрецедентное в отношениях между союзниками публичное внушение. Во время обращения президента Мубарака к народу Египта он пообещал обеспечить развитие демократии и предоставить большие возможности для экономического преуспевания людей, сказал президент Обама. «У меня с ним был разговор после этого выступления, и я ему сказал, что на нем лежит ответственность за то, чтобы придать этим словам реальное значение. Он должен предпринять конкретные шаги с тем, чтобы выполнить свои обещания». Этим заявлением президента, в котором была ясно сформулирована стратегия США заставить союзный режим провести реформы под угрозой падения, прояснилось неожиданное заявление вице-президента Байдена днем раньше. Неожиданным был тон вице-президента. Он в интервью общественному телевидению отказался назвать Мубарака диктатором, сделал акцент на том, что он союзник Соединенных Штатов. Этого оказалось некоторым комментаторам достаточно, чтобы заговорить о том, что Вашингтон продолжает твердо стоять на стороне авторитарного режима. Заявление Барака Обамы прояснило многое. Вот что говорит Джон Пайк, известный американский эксперт по вопросам безопасности, директор организации Global Security. «Мне кажется, Обама устанавливает дистанцию между Вашингтоном и режимом Мубарака. И это, в общем, естественное продолжение процесса, начатого довольно давно. Соединенные Штаты традиционно, хотя и в менее резкой форме, призывали Каир приступить к демократическим реформам. В данный момент администрация действительно оказалась в неловкой ситуации. Она не может отказать Мубараку в поддержке, тот был три десятилетия надежным внешнеполитическим партнером США. Но с другой стороны, если египтяне свергнут Мубарака, и к власти придет правительство враждебное США, как, скажем, это случилось в Иране, Вашингтон будет обвинен в поддержке диктатора. А какова, по-вашему, вероятность того, что в результате этих событий к власти в Египте придет радикальный режим? Есть большая вероятность того, что в случае падения Мубарака будет сформировано правительство с участием представителей мусульманского братства. Как бы это правительство ни выглядело, его политика наверняка будет гораздо менее проамериканской. Все эти волнения в регионе, я думаю, приведут к появлению режимов, где значительную роль будут играть религиозные партии и группировки. Вопрос состоит не в том, произойдет ли это, а в том, когда это произойдет. Это, кстати, неоднозначно негативная тенденция. Если мы хотим репрезентативные правительства, там должны быть представлены религиозные партии. И Турция в этом смысле предлагает обнадеживающий пример. Результат появления в правительстве религиозных партий может казаться тревожным многим людям, но это не обязательно приведет к катастрофе. Каков ваш прогноз развития ближневосточного кризиса?
Я думаю, вероятны крупные перемены еще в одной стране. Если не в Египте, то в Йемене или Иордании. Падение режимов в двух странах может вызвать эффект домино, потому что большинство арабских стран схожи своими проблемами. Ими правят оторванные от народа автократичные режимы. Там проходят фиктивные выборы. Власти коррумпированы. Население, как правило, молодое, хорошо образованное. И все эти страны страдают от гигантской безработицы. Именно этот рецепт привел к свержению режима в Тунисе. И, быть может, он приведет к подобным событиям и в других странах. Это был Джон Пайк, директор Вашингтонской организации Global Security.
С ним беседовал Юрий Жигалкин. Израиль стал своего рода тихой гаванью в окружении ближневосточных стран, в которых бушуют революции. Происходящий сейчас переворот в Египте, волнения в Иордании и Сирии. Как на все это смотрят израильские эксперты и каковы их прогнозы? Рассказывает Элла Котлер.
Нельзя сказать, что Израиль слишком обеспокоен происходящим. Как сообщил 10-й канал израильского телевидения, несмотря на напряженную обстановку в Каире, официальный Иерусалим не отдает распоряжение о немедленной эвакуации дипломатов. Дипломатические миссии хорошо охраняются войсками. Политические деятели хранят молчание. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху попросил их не давать комментариев, дабы не подливать масло в огонь. Штаб по борьбе с террором при канцелярии премьер-министра еще в середине недели объявил, что рекомендует израильтянам воздержаться от визитов во все страны Северной Африки. Египетский источник сообщает, что компания «Эль-Аль» готовит в субботу специальный рейс для вывоза 200 израильских туристов из Египта. Представитель Министерства безопасности заявил порталу газеты «Идиот Ахронот», что смена правительства в Египте может привести к революции в доктрине безопасности Израиля. С ним солидарен и комментатор второго канала израильского телевидения Эхуд Яари. Он настроен более пессимистично и даже заявил сегодня, что Израиль находится на грани катастрофы и что главы служб безопасности Израиля не спали всю ночь, наблюдая за развитием событий в Египте. Политолог Александр Коган, редактор портала «Изрус», в свою очередь считает, что...
Да, в Израиле обеспокоены ситуации, но между нами и Египтом лежит огромное, практически пустое пространство. Это Синайский полуостров, который Иерусалим отдал Каиру взамен на заключение мира. Гораздо более серьезной станет ситуация, если начнет рушиться власть в Иордании, которая имеет около 400 километров общей границы с нами. И вариантов тут множество, на самом деле. Если исламисты и палестинцы захватят там власть, то Израиль может подвергнуться обстрелам. А если король Иордании, например, решит последовать примеру своего отца и давить их танками, как это было в 70-м году, то в Израиле палестинскую автономию вновь хлынет волна беженцев-исламистов. Нужно понимать, что ситуация изменится на всем Ближнем Востоке, причем неузнаваемо, и строить прогнозы в самом начале процесса, мне кажется, что это бессмысленно. Мы пока не знаем, что может произойти в Саудовской Аравии, например, или даже в Иране. Режим Мубарака был очень крепкий, если он рухнет из-за бунтов, то Тегеран тоже может захлестнуть волна протеста. Возможен также вариант, что все исламские страны, регионы, и суннитские, и шиитские, будут просто настолько заняты своими внутренними проблемами, что забудут о противостоянии с Израилем. А так как в революциях не последнюю роль будут играть экстремистские группировки, типа мусульманских братьев, то возможно и обострение отношений между шиитами и суннитами. Вот, например, вспомните, что происходит сейчас в Ираке. Шииты и сунниты больше убивают друг друга, чем американцев.
В данные минуты на границе между Египтом и палестинской автономией происходят боевые столкновения. Бедуины Синайского полуострова штурмуют здание египетской пограничной администрации. Военизированные подразделения, контролирующие Газу террористической группировки «Хамас», приведены в боевую готовность из-за опасений, что граница будет прорвана. Элла Котлер, Радио Свобода, Израиль.
О том, как смена власти в Египте может сказаться на отношениях этой страны с Израилем, я спросил специалиста по ближневосточной политике, обозревателя московских новостей Елену Супонину.
Еще не ясно, кто придет к власти в Египте. Я очень часто последние дни ежедневно по несколько раз общаюсь с Каиром, с представителями самых разных движений. И понимаю из разговоров с ними, что нет одной руководящие силы. Традиционные политические партии сейчас на втором плане. А на вопрос о том, а кто является движущей силой этих процессов, мне говорят, что это молодые люди, которые сидят в интернете. Есть в Египте такое движение 6 апреля. Его никто из традиционных партий не воспринимал всерьез. Оно образовалось 3 года назад, и оно даже и не движение, собственно. Это группа молодых людей, которые сидят в фейсбуках, в интернете. И вот 3 года назад они призвали по, был там один социальный повод, они призвали молодежь провести забастовки, вышли на улицу. Вот с тех пор это движение так и называется, по дате их выхода на улицу. И сейчас, хотя египетские власти вовремя приняли решение, вовремя для себя приняли решение ограничить доступ в интернет, вот такие люди, они остаются движущей силой. А одна из самых серьезных политических партий оппозиционных в Египте, это братья-мусульмане, я с их руководителями тоже неоднократно общалась, и когда задаешь им вопрос об Израиле, они отвечают однозначно. Мирное соглашение с этой страной было ошибкой, надо его отменять. Это, конечно же, не значит, что они хотят войны. Просто они понимают, что страна на это не способна сейчас. Но то, что они настроены к израильтянам очень-очень враждебно, это факт. И многие лозунги, с которыми они выходили раньше на улицу, собирали людей, все-таки это не первые демонстрации в Египте, это были лозунги религиозного, антиамериканского и антиизраильского характера.
Многие на Западе с большой надеждой смотрят на Мохаммеда Эль-Барадеи, человека с большим международным опытом, лауреата Нобелевской премии. Может ли он стать лидером, за которым пойдет Египет?
Может быть, если он получит серьезную международную поддержку, но внутри Египта он не пользуется особой популярностью. На самом деле египетский народ, наверное, хочет чего-то попроще. Вот как раз исламисты, они говорят на более понятном для людей языке. Они не сильно умничают, а критикуют власти, ругают Израиль, ругают Америку. И говорят, что ислам – это справедливость, ислам – это решение наших общих проблем.
Елена Супонина о ситуации в Египте. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Теракт в Домодедово и литературные вкусы чиновников – темы, обсуждавшиеся на этой неделе в блогах. Обзор, сетевые разговоры подготовила Ольга Серебряная.
За последние полтора года у блогеров уже в третий раз появился повод высказаться о терроризме. Традиционно преобладают обвинения в адрес властей всех уровней. Администрация аэропорта, не обеспечившая необходимого уровня безопасности, руководство силовых ведомств, которые не смогли предотвратить теракт, и высшего руководства страны. По мнению блогеров, события последних месяцев, от теракта в московском метро и резни в Кущевской до митинга националистов на Манежной площади, свидетельствуют о том, что пресловутая вертикаль власти оказалась неэффективной моделью управления государством. Не в последнюю очередь и потому, что позволяет власти уходить от ответственности и оборачивать любое свидетельство собственного провала в свою пользу, рассуждает Виктор Корп.
Если режим основан на ключевых признаках патриофилии, страхе свободы и мистической любви к сильной руке, незачем искать конкретных выгодоприобретателей от конкретных терактов. Этим выгодоприобретателем является сам режим. И, конечно, прежде всего его администрация – слой, кормящийся на крови, социальной истерии и всех разновидностях фобий. Они весьма умело управляют нехитрым механизмом подогревания самых низменных инстинктов, удерживающих население в состоянии относительно сытого быдла или напуганного стада. Они хорошо отслеживают все колебания социальных настроений и жестко контролируют любые критические отклонения от допустимых диапазонов. В такой схеме теракты становятся производными от рейтинга, и наоборот. И так будет всегда, пока система не будет разрушена коренным образом и заменена новым общественным устройством, основанным на рациональных гуманистических началах.
В блогах ругают телевидение за то, что недостаточно оперативно освещает события, таксистов за то, что те якобы резко поднимают цены, а также активистов движения «Наши» за то, что они под видом помощи пострадавшим занимаются саморекламой. Нередки требования ужесточить миграционную политику и политику на Кавказе, хотя никаких официальных данных о кавказском следе пока нет. Независимо от того, кто конкретно стоит за терактами, их возвращение в политическую повестку дня заставляет переосмыслить наше понимание условий жизни в таком мегаполисе, как Москва, считает блогер Кирилл Мартынов.
Пора привыкнуть к тому, что в стоимость жизни в Москве включены теракты. Они случаются с некоторой регулярностью, так, чтобы акции террористов и антитеррористов не упали слишком низко. Какое-то время о них все помнят и усиливают меры безопасности то в жилых домах, то в метро. метро, то в аэропортах. Потом все столь же регулярно забывается, и начинается новый цикл. В рамках нынешней России никаких способов решения проблемы терроризма не просматривается в принципе. Зато стоит помнить, в каком замечательном городе мы живем. В этой стране только у нас в городе имеет смысл делать теракты, чтобы все точно обратили на них внимание и устроили дежурную кратковременную истерику.
Большой резонанс в российском ЖЖ получили фотографии кабинета Владислава Суркова, который выложил у себя в блоге Илья Варламов, пользователь Зиялт. Он пишет.
В Москву прибыла группа видных ученых, в том числе Нобелевский лауреат по физике 2001 года Вольфганг Кеттерле. В столице они обсуждали возможности сотрудничества со Сколково, в частности, создание в рамках им награда Международного центра квантовой оптики и квантовых технологий. Одна из встреч проходила в кабинете первого заместителя главы Кремлевской администрации Владислава Суркова. Разговор с учеными наверняка появится в официальных средствах массовой информации, меня же больше заинтересовал кабинет.
Зиялт сфотографировал книжные полки Суркова, содержащие стандартный для советского интеллигента 80-х набор авторов. Русская классика представлена собраниями сочинений Пушкина, Достоевского, Салтыкова-Щедрина, Чехова. Отдельный шкаф выделен под энциклопедию «Британика». Особый восторг у блогеров вызвала подборка философских книг, в числе которых обнаружилось «Даже бытие и ничто» Жана Поля Сартра. Расставленные по кабинету фотографии известных людей подробно прокомментировала в своем блоге пресс-секретарь Василия Якименко Кристина Потупчик. В кабинете имеются портреты президента Обамы, американского рэпера Тупак, создателя фрактальной геометрии Бенуа Мандельброта, физиков Ильи Пригожина и Вернера Гейзенберга, Джона Ленна, Че Гевара, Отто фон Бисмарка, Иосифа Бродского и Хорхе Луиса Борхеса. Творчество Борхеса Потупчик проанализировала подробно.
По сути дела, это идеология читателя, транспонированная в технологию писательского труда. И именно эта транспонировка и может считаться главным и эпохальным изобретением Борхеса. Он изобрел пишущую машину, бесперебойно работающий генератор текстов, который производит новые тексты из старых и тем самым предохраняет литературу от смерти. Благодаря его изобретению к концу XX века литературные занятия стали достоянием всех, в том числе людей без таланта и даже способностей. Надо лишь быть читателем. Так что Борхес здорово послужил обеспечению принципов демократии и равенства в литературе путем внедрения соответствующей технологии легитимизации плагиата.
Между тем, в Госдуме состоялось литературное событие, тоже нашедшее отражение в блогах. С молодыми писателями встретилась заместитель председателя Думы, депутат от «Единой России», олимпийская чемпионка Светлана Журова. О встрече рассказывает у себя в ЖЖ молодая писательница Евгения Доброва.
Да, это тренд. Власть заинтересовалась литераторами. Что Журова от нас хотела? После беспорядков на Манежной площади от темы «Кавказ» не открестишься. Проблему национальной розни надо решать по всем фронтам. «Давайте подумаем», — сказала Журова, — «чем в этой ситуации могут помочь писатели? Сейчас нет ни одного бытового интернационального романа. Да хоть про любовь мусульманина и русской девушки, и наоборот». Тут же вспоминают Алису Ганиеву. Она дебют выиграла. Повесть «Салам тебе, Далгат» про Махачкалу. Светлана Журова заносит в блокнот Алиса Ганиева и предлагает: «А что, если мы напишем в Твиттере президента? Прочитал Алису Ганиеву». Когда супруга подарила Путину Омара Хайяма, и он об этом сказал, в течение 2 месяцев в Москве невозможно было достать Омара Хайяма.
Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная. Вы слушаете «Радио Свобода». Популярный музыкант призывает убить в себе Путина. Голландский тренер переезжает в Чечню, а президент России получит новую яхту. Эти сюжеты в рубрике Софии Корниенко «Гламорама».
Наступили такие времена, когда уход творческого человека от разговора о политике воспринимается как малодушие. Возможно, музыкант не обременен багажом исторических или экономических познаний, однако талант позволяет ему улавливать фальшь и живо чувствовать общую тональность. Это при условии, что какой бы орган у него не отвечал за уникальную интуицию и чутье, он не заплыл еще жиром на придворных харчах. В последнем вряд ли можно заподозрить Сергея Шнурова из групп «Ленинград» и «Рубль». Поэтому, даже несмотря на нелюбовь появляться на публике трезвым, ему удались во время выступления в Московском политехническом музее в рамках организованного порталом «Полит.ру» цикла публичных бесед от первого лица несколько по-чеховски простых формулировок. Например, что делать с Путиным? Могу сказать, убивать его внутри себя. «Свобода у человека внутри», — отметил Шнур. «А экзистенциальный ужас бытия не покинет Россию даже после падения режима, потому что Россию гнетет ужас невозможности пути. Иными словами, ей некуда идти».
В 91-м рвали клетку, убегали куда-то, убежали в никуда. Остались там же. Психология советского человека никуда не делась. Я не знаю, что нужно делать. Я реально не понимаю, как здесь жить. Я не понимаю, как я буду стариться здесь. Понимаю, что все будет хуже и хуже. Единственным практическим выходом для многих Шнур считает эмиграцию. «Будь я помоложе, я уезжал бы отсюда», — сказал певец. На вопрос, что круче, Питер или Москва, он ответил: «Лондон». Остается надеяться, что последнее выступление освободит Шнура от лобызаний молодогвардейцев, которых он вкусил после выхода своей неоднозначной песни «Химкинский лес» в сентябре.
Ну-ка все дружно и ну-ка все вместе, чтоб все услышали нашу песню. О мертвые души, о нашей глуши, этот последний крик русской души, русской души, русской души, русской души.
Если от поэтов и прочих инженеров человеческой души мы требуем ясной гражданской позиции, то виртуозам бессловесных жанров и прежде всего важнейшего из современных искусств – футбола – позволяется пока оставаться над вопросами политической этики. Или нет? И как вообще относиться к шокировавшей Нидерланды новости, что футбольная легенда Рут Хюлет, больше известна россиянам под именем Рут Гулет, подписал контракт на должность тренера клуба «Терек» города Грозного, председателем которого является никто иной, как Рамзан Кадыров? Сам Гулет сравнивает свой грядущий отъезд в Чечню с участием Нидерландов в чемпионате мира по футболу в Аргентине в 1978 году, когда многие требовали бойкотировать чемпионат из соображений солидарности с жертвами аргентинского режима. «Точно так же, как Нидерланды тогда, я делаю ставку на спорт в чистом виде, вне политики, и надеюсь также принести хоть немножко радости простым людям». В интервью нидерландской «Волкскрант» Гулет справедливо заметил, что благодаря его переезду в Грозный туда почаще будут заезжать западные журналисты. «Один из ребят в моей команде утратил способность улыбаться, смеяться», — рассказал Гулет, «потому что этот парень 10 лет в детстве прожил в бункере». «Так вот, мне удалось заставить его улыбнуться, когда его похвалил», — сказал новый тренер.
В своей колонке в газете «Телеграф» Гулета поддержал бог голландского футбола Йохан Кройф, которого также очень критиковали в 1973-м, когда Кройф отправился играть во франкистскую Испанию. Однако Барселона, где играл голландец, одержала победу 5-0 над официозным Мадридом. Это стало символом каталонского противостояния Франко, так что спорт способен на большее, чем кажется на первый взгляд. И все же многие в Нидерландах считают, что Гулет, который в 80-х посвятил премию «Золотая бутса» заключенному Нельсону Манделе, теперь направил свои золотые стопы в опасном направлении. Бывший тренер российской сборной Гус Хиддинк, к которому Гулет обращался за советом, сказал, что на его месте бы вежливо отказался, а жена Гулета призналась, что плакала, когда муж сообщил о своем решении. Эстель Гулет-Кройф шопингом на проспекте Путина в Грозном пока заниматься не собирается и будет с детьми дожидаться супруга дома в Голландии.
Первые тренировки кадыровского футбольного клуба под руководством нового голландского тренера уже прошли в Турции. Там же, на Стамбульской верфи, была спущена в воду яхта стоимостью 30 миллионов евро, которую российские налогоплательщики, сами того не зная, приобрели для президента Дмитрия Медведева. Первой о новой игрушке российской политической элиты написала турецкая газета «Ватан». Предполагается, что на 53-метровой яхте «Сириус» Медведев будет принимать высокопоставленных гостей во время Олимпийских игр в Сочи. Пресс-секретарь управделами президента России Виктор Хреков рассказал «Ведомостям», что яхта приобретена на вторичном рынке с целью экономии бюджетных средств. Действительно, яхте уже, о ужас, целый год. Изначально она была куплена итальянцами, которые достроили ее по проекту всемирно известного морского архитектора Паоло Кальяри, а дизайн интерьеров поручили французу Жану Гиверже.
Российской прессе приходится гадать, сколько яхт у нашего тандема, ведь еще были президентская Паллада длиной в 31 метр и океанская Олимпия стоимостью 50 миллионов долларов, якобы приобретенная людьми Романа Абрамовича в подарок Путину. А по данным издания «Собеседник», в прошлом году Медведев и Путин проявили интерес также к финским катерам и купили два океанских катера по цене 170 тысяч евро за штуку. Издание сообщает, что на прошедшей неделе премьер Путин обзавелся еще и финской машиной скорой помощи от поставщика королей Саудовской Аравии и Таиланда за 100 тысяч евро. До сих пор, пишет «Собеседник», качество отечественных VIP-скорых устраивало администрацию президента, но, вероятно, правящей элите по вкусу покупать кареты у производителя, работающего на королей.
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. Вы слушаете «Радио Свобода».
Короче, реплика Виктора Шендеровича.
В пятницу в Государственной Думе Российской Федерации принимали закон о полиции, позволяющий оной полиции бить женщин. В интересах стабильности, разумеется. В это же самое время в Египте били полицию, и она отвечала взаимностью и мужчинам, и женщинам. Евроньюс показывал это целый день. Когда не включи, мочат друг друга так, что пыль летит. 30 лет стабильности они даром не проходят. Сил накопилось, мама, не горюй. В Госдуме все закончилось довольно быстро. В Египте продолжают. Кто и кого в итоге замочит в Каире и окрестностях, выяснится в самом недалеком будущем. Когда именно это египетское будущее станет нашим российским настоящим, выяснится несколько позже. Дату не скажу. Я не глоба, хотя иногда путают. Но одно я знаю точно, не глядя в астрологические святцы. Когда по всем законам физики наш отечественный Мубарак со всего вертикального размаха долбанется наконец о землю, никто не будет смотреть ни в какие нормы закона. Ни полицейские, ни их визави. На выжженное место, где много лет нет ни выборов, ни свободных СМИ, ни суда, вместо демоса, как правило, приходит охлос. Короче, смотрите Евроньюз и примеряйте помаленьку эту картинку к среднерусской возвышенности.
Реплика Виктора Шендеровича завершила программу «Итоги недели Радио Свободы». Ее подготовили продюсеры Наталья Пахомова и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
На баннерах надписи «Зарплата усыхает, цены и тарифы растут».
Россияне снова были задержаны и обвинены в организации массовых беспорядков.
Хочу решительно осудить теракт в московском аэропорту.
Необходимо ввести особый режим.
Был хлопок такой очень громкий, знаете, как будто вот что-то вот упало. Вот бабах.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио Свобода.